Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Вторник, 11 утра, с небольшой задержкой, но программа «Молчание» выходит в прямой эфир. Последний раз за это лето у нас дальше будет отпуск. Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Доброе утро, Андрей Андреевич.
Женя, доброе утро всем. У меня какой-то сегодня оригинальный новый эфир. Я вижу одновременно Женю вас, одновременно себя, и еще себя и вас в другом экране. Хорошо, у меня, значит, большая аудитория сегодня. Действительно, мы уходим в отпуск, мы вернемся в сентябре, я надеюсь, да, если ничего не случится. А сегодня мы с вами как бы подводим итоги того, что происходит. Единственное, Женя, что-то все время кликает.
Да, сейчас уберем.
Так, кажется, убралось. Отлично, спасибо. Вот, мы с вами закончили разговор про Австралию в прошлый раз, и давайте уже, так сказать, сделаем рэп-ап, наверное, на эту тему, чтобы потом к ней не возвращаться. Немножко поговорим вообще про понятие ресурсной демократии, что это такое. И потом, как я и обещал, поговорим все оставшееся время о том, что за год в экономиках происходило, что вообще в экономиках происходит, с чем мы оставляем этот мир на лето, и не знаю, к чему вернемся в сентябре, посмотрим, да? Тогда будем уже говорить про изменения. Ну вот, возвращаясь к вопросу ресурсных демократий. Значит, во-первых, это вся красивая история. Норвегия, Австралия, значит, можно сюда добавить Канаду, условно можно добавить Чили. Да? Но история очень редкая, как вы уже, наверное, догадались, в современном мире. Всего там, условно говоря, 3,5-4,5 страны претендуют на эту ситуацию. Что такое ресурсная демократия? Вот это вот классное место, где как бы жить хорошо и демократично, и при этом все хорошо работает, и при этом есть ресурсы. Это, собственно, страны, в которых есть черты двух систем экономических. Это черты современных демократий социальных, выборность, конкурентность, набор основных свобод, развитая социальная сфера, высокое прогрессивное налогообложение, что я, честно говоря, не люблю, но, к сожалению, это свойство ресурсной демократии, безусловно. Вот. И с другой стороны, черты ресурсного государства. Большая доля ресурсов ВВП, вы видели, да, и в Норвегии, и в Австралии, она очень большая. Определяющая роль выручки от продажи ресурсов за рубеж в инвестициях. Смещение экономики, естественно, в сторону ресурсных секторов в оплате труда и в R&D. Высокий паритет покупательной способности, там везде выше, чем в Соединенных Штатах Америки, этот паритет везде выше единицы. Экономическая волатильность достаточно серьезная в зависимости от фазы ресурсного цикла. Да, ну и, в общем, все остальные прелести, но при этом институционализация управления очень сильно влияет на концентрацию потоков, потоки десконцентрированы. Экономика хорошо использует ресурсы, значительно более эффективно, чем просто ресурсные страны. Как видите, не так плохо живет. Да, то есть и Норвегия, и Канада, и Австралия, да и Чили, в общем, это страны богатые и страны, имеющие очень большой социальный сектор. Что происходит с такими ресурсными демократиями, когда ресурс заканчивается? Нам с вами сказать сложно, потому что у нас есть в истории только один пример ресурсной демократии с закончившимся ресурсом. Это Аргентина. С Аргентиной мы это, по-моему, обсуждали, и это есть там в нашей книге «Проклятые экономики» и мириадах статей и работ. Аргентина – это вообще такой гинепиг мировой экономики, на ней все изучают. Это, так сказать, failed resource democracy. Да? Это страна, которая в период где-то столетней давности прошла путь по раскручиванию этой ресурсной спирали обратно. Что там произошло, мы тоже с вами наверняка обсуждали много раз. Резкое поливение, потом резкая концентрация потоков, превращение страны в диктатуру, то популистскую диктатуру, то контрпопулистскую диктатуру. Да, Аргентина потеряла за 100 лет примерно половину от своей доли мирового ВВП. И, в общем, сейчас мы сегодня, то есть успеем дойти до ситуации мировой экономики, вы опять увидите, что в Аргентине опять все плохо по сравнению с другими экономиками. Вот это вот как бы можно спекулировать, что это естественный продукт перерождения ресурсной демократии при избавлении от ресурса, но это будет чистая спекуляция, потому что у нас мало примеров. Да? Вот у нас есть пример Аргентины, очень условный пример Венесуэлы, который очень большим количеством других факторов определяется. И в общем, все. Значительно легче спекулировать про рождение ресурсов демократии, про то, как они появляются, потому что здесь у нас, по крайней мере, есть несколько примеров. Значит, один из важнейших факторов в таком появлении – это дресурсная история развития единого социума. Когда страна достаточно долгое время жила без ресурса и как-то формировалась. Надо сказать, что далеко не все ресурсные страны сейчас вообще так существуют. Да? Россия, например, фактически современной России без ресурсов не существовала никогда. Страны Ближнего Востока, там ресурса не было, но и стран толком не было. Да? Страны формировались в процессе формирования ресурсных факторов. Второй важный фактор для формирования такого экономического зверя – это ряд условий, при которых на длинном горизонте, как это сказать по-русски, ситуация препятствовала формированию единого централизованного управления. Самый понятный, самый простой фактор – это внешнее управление территорией. Что Норвегия, что Австралия, да, что Канада – все эти территории управлялись внешним образом очень долго. Аргентина долгое время управлялась внешним образом, естественно. Вот. Географическая раздробленность территории играет огромную роль. В Аргентине это было просто пространство, в Австралии это и пространство, и рельеф, в Норвегии это рельеф. Да, эта раздробленность, которая не давала сформировать единый эффективный контроль, она тоже важна для формирования системы институционального управления. Россия, как вы понимаете, это антипример в данном случае, потому что с незапамятных времен управление централизовано. И ничто ему не мешало, и вот эта российская гордость великая про то, что мы суверенная держава, и никакого внешнего управления со времен монголо-татарского ига не было. Ну, здесь можно спорить, было или не было, да, но тем не менее. Вот. Это как раз тот фактор, который мешает созданию ресурсной демократии. И, соответственно, эти факторы дают возможность формированию низовых институтов управления без формирования центральных институтов. Эти низовые институты управления, как правило, противостоят внешней системе власти, они борются за права, грубо говоря, всего населения. И, естественно, эта конструкция противоречит конструкции централизованной власти, имперской конструкции, то есть это как бы дезимперская конструкция. Это то, что мы не наблюдаем в России, естественно. Россия – это имперская конструкция с самого начала, но если начало считать от 17 века, это будет правильно, наверное. Это имперская конструкция с самого начала. Очень важно еще для того, чтобы сформировалась такая конструкция, некоторая цепочка экономических вязей. Вы помните, когда мы обсуждали Норвегию, когда мы обсуждали Австралию, мы шли от экономического везения к экономическому везению, перепрыгивали с одного удачного момента в экономике на другой удачный момент в экономике, без больших провалов посередине. И каждый раз это экономическое везение в том или ином смысле нейтрализовывало влияние тех слоев населения, тех частей социума или тех экономических факторов, которые вели к централизации власти или к формированию диктатур, или к формированию имперского типа сообщества и так далее. Да, так же, как, так сказать, сквотеры в свое время были нейтрализованы в Австралии, да, так же, как голдраш нейтрализовал проблемы в свое время с уходящим земельным ресурсом, индустриальное развитие для поставок на экспорт нейтрализовало проблемы уходящего Gold Rush. Да, то же самое было в Норвегии, в Канаде, если мы будем смотреть, там будут ровно те же самые процессы. Да, это очень важно, это еще раз говорит о том, что ресурсная демократия – это не вот же умеют люди за углом, а у нас нет. Да, это совокупность факторов, достаточно случайных, которые редко складывались благотворно и фактически сложились в очень немногих странах. Кроме того, мы де-факто не знаем сейчас ресурсных демократий с населением более 30 миллионов человек. Так же точно, как мы не знаем ресурсных демократий, построенных не на базе западноевропейской культуры и западноевропейского социума. Да, вот там хороший вопрос, например, почему Азербайджан не стал ресурсной демократией, например. Да, в принципе, у Азербайджана были все условия для того, чтобы стать ресурсной демократией, в отличие, скажем, от Украины. Да, в Украине слишком мало ресурсов, и есть так называемая разрывающая гравитация России, чего не было ни в Норвегии, ни в Австралии, потому что они далеко от центра гравитации. Вот. То есть с Украины более-менее понятно, и мы с вами тоже обсуждали, почему. Но вот Азербайджан. Да? Почему Азербайджан не стал такой ресурсной демократией, а стал автократическим государством? У меня нет ответов напрямую. Да? Мы можем давать очень много спекулятивных ответов, в том числе говорить о ментальности населения, в том числе говорить о социальной истории. в том числе говорить о том, что ресурсные демократии традиционно были вовлечены активно в нересурсный бизнес, в то время как Азербайджан был очень мало вовлечен в нересурсный бизнес. И здесь, наверное, Туркменистан отличный пример. Вот Туркменистан – хороший пример страны, в которой и ресурсы забили, да, и внешнее управление было в течение очень длительного времени. И, собственно, элита как бы не сформировалась, центральное управляющее изначально. И при этом Туркменистан стал даже не автократией, да, тоталитарной страной на сегодня. Здесь, возможно, стоит говорить действительно о том, что некий хороший уровень диверсификации все-таки нужен, да, для того, чтобы ресурсная демократия возникла. Хороший вопрос, могла бы ли Россия, например, если с 17 века она в течение, там, скажем, 200-300 лет управлялась Польшей, да, если бы, ну, история такая, да, мы с вами сейчас читатели любят, я знаю, зрители, альтернативные истории разные, да, что было бы, если вот, что было бы, если бы Россия управлялась действительно поляками с 17, скажем, по 19 век, а потом после наполеоновских войн приобрела бы независимость там, там, чуть раньше, чем Норвегия, могла бы Россия превратиться в ресурсную демократию в этот момент? Ну, наверное, правильный ответ – мы понятия не имеем, что было бы. Да? Мы не знаем. Здесь история экономики, к сожалению, не является наукой. Да? Это некоторое эмпирическое изучение фактов. И, конечно, ответ на такой вопрос не существует. Очень много других факторов было бы в истории. Или стал бы, скажем, демократией, суверенной демократией и ресурсной демократией Татарстан, если бы он вдруг превратился в суверенную страну. Действительно, на сегодняшний день в Татарстане как бы выполняются все условия для создания ресурсной демократии, и в том числе и диверсификация есть достаточно хорошая в развитии. А вот если он вдруг станет независимым, будет он ресурсной демократией, будет он автократией или будет чем-то еще, мы в реальности сказать не можем. Что мы можем сказать достаточно точно? Это то, что ресурсные демократии все равно остаются ресурсными. Это слово нельзя выкинуть из песни. Они зависят от ресурсного цикла. Они в среднем отстают от нересурсных демократий в диверсификации, в развитии технологическом и в скорости роста ВВП через весь цикл, да, средний. Вот. То есть все равно слово «ресурсный» здесь очень важно. Они также страдают ресурсным проклятием, может быть, без политической формы, но совершенно в экономической форме. Они точно не формируются в слаборесурсных экономиках. Вот здесь, может быть, есть некий ключ к истории России в том числе. Россию все-таки нельзя отнести к высокоресурсной экономике. Население очень большое, да, при объемах ресурсов, сравнимых с ресурсными демократиями. Вот. Требуется здесь изобилие ресурсов, чтобы удовлетворять социальные потребности. Вот. Ну и что еще можно говорить, что общая схема развития ресурсной демократии, безусловно, предполагает стерилизацию лишнего ресурса через, например, суверенные фонды, через создание большого публичного сектора услуг, социального сектора. Да, без этого ресурсная демократия не развивается, потому что при свободном использовании таких ресурсов очень велик, конечно, велик соблазн их в том или ином виде приватизировать и превратиться в ресурсную автократию. А насчет будущего ресурсных демократий мы мало что понимаем, естественно. Один из вариантов будущего, вот, пожалуйста, аргентинское будущее. Какие проблемы есть у этого будущего ресурсных демократий? Ну, во-первых, конечно, нересурсные страны будут стремиться к большему контролю источников ресурсов. Это может быть через союзы, это может быть через участие в больших блоках, это может быть через те или иные соглашения, это может быть через политическое давление, как угодно. Да, этот риск существует. А ресурсные автократии, с другой стороны, естественно, будут стремиться консолидировать максимум ресурсов у себя. И здесь возможны конфликты на границах между ресурсными демократиями и ресурсными автократиями. А пока ресурсные демократии выглядят сильно, да, но, конечно, надо посмотреть, что будет дальше. Опять же, ресурсные демократии, как экономически развитые страны, страдают сейчас от низкой рождаемости и от необходимости привлекать все больше и больше иммигрантов, кто больше, кто меньше, кто это делал более удачно, кто меньше, как вы видели из наших рассказов, но все равно приток иммигрантов будет влиять на эти страны, в том числе меняя политическую повестку. Как? Нам пока очень сложно сказать. Вот это вот про ресурсные демократии. Да, мы будем в будущем году, если будет все нормально с нашими передачами, если мы будем продолжать так же, мы будем говорить про другие типы стран. Там много еще достаточно интересных типов стран, естественно. Вот, а сейчас давайте по оставшиеся 40 минут поговорим про то, что происходит с миром в целом, куда оно идет. Ну, наш мир в целом это примерно Америка, Европа и Китай. Да, весь остальной мир, он не то, что он не существует, он, конечно, существует, а просто он настолько сильно зависит от процессов в этих трех регионах, что мы, пожалуй, на них троих остановимся, а все остальное это будет произвольным. И там будет много картинок. Это будет веселые 40 минут, мы будем в основном смотреть картинки. Значит, вот смотрите, карта по 2023 году. Когда мы с вами начинали этот сезон, вот мир находился примерно вот здесь. Эта карта – это изменение ВВП за 2023 год. Здесь у меня есть небольшие сомнения относительно Китая. Все больше и больше источников пишут, что Китай достаточно сильно завышает свой рост. Есть достаточно серьезные оценки китайского роста в 1,5% экономики за 2023 год. Но карта есть карта, да, мы ничего с вами не перерисовываем. Вот она такая, какая есть. Видите, 23-й год это год, когда Центральная Европа, Скандинавия выступила неудачно. Ирландия, кстати говоря, тоже выступила достаточно неудачно. Аргентина, я вам обещал показать, вот он ваш usual suspect, да, Аргентина плохая экономика, экономика, которая падала в 23-м году. Слабый рост в остальном развитом мире. Восстановительный рост в России. Здесь мы столько раз с вами говорили о том, что это за рост, что я уже повторяться не буду. Вот. Хороший рост в Африке, но там очень низкая база. Вот, в общем, такой приятный, кроме Центральной Европы и Аравийского полуострова, достаточно приятный год. Да? А вот 2024 год. Да, мы не знаем, что будет в конечном итоге в 2024 году, но вот это прогноз по полугодию. Как видите, ситуация как бы еще лучше. Да? Только Эстония в отрицательной зоне. Ну и Аргентина. Аргентина, куда деваться, она, безусловно, в отрицательной зоне. Китайский рост официально за 2024 год прогнозируется в районе почти 5%. Неофициальный, опять же, мы не понимаем, да, скорее всего, это ниже. Америка продолжает расти невысокими темпами. Сейчас об Америке подробно поговорим. Вся Западная Европа фактически растет, хотя и не очень быстро. Да? И обратите внимание, вот все это зеленое пространство Западной Европы и Америки, все на фоне достаточно высоких ставок процентов. Это означает фактически, и это важный лейтмотив всего, о чем нам сегодня еще предстоит говорить, что при этой высокой ставке процента западный мир удерживает экономический рост. Это значит, что все как бы хорошо с экономическим ростом. Очень много разговоров о том, что будет с этим экономическим ростом, куда высокая ставка приведет. Но пока опасения 23-го и разговоры 23-го, что в 24-м придется резко снижать ставку, может быть, не дождавшись падения инфляции, потому что экономики уйдут в красную зону, он не оправдывается. Да, почему не оправдывается? Скорее всего, потому что в мире очень много то, что называется petty cash. Да, то есть денег, которые уже есть, которые не требуется занимать. Корпорации есть очень много кэша, у домохозяйств есть очень много кэша. Все это может напрямую вкладываться в экономику, вне зависимости от ставок. И вторая как бы нога, да, которая поддерживает экономику сейчас, это то, что в экономике очень большой объем процентных ставок зафиксирован надолго. Да, Америка, как вы знаете, фиксирует, у них есть любое фиксирование ставки на 30 лет. Соответственно, все зафиксированное 5, 7, 8 лет назад, оно все, так сказать, действует в большой части экономики, в строительстве точно действует. Мы немножко об этих эффектах поговорим, когда будем говорить про сектор недвижимости в экономике. Вот, но так или иначе, это тоже важно понимать, что эти ставки имеют отложенный эффект. И мы можем увидеть через, скажем, 3-4 года, как ставки снизились уже, и это не производит никакого впечатления на экономику, и те проблемы экономические, которые должны были быть порождены высокими ставками, они возникли, они пришли в экономику, они пришли, когда ставки стали снижаться. и они еще долго будут присутствовать, потому что это новый цикл установки ставок, который идет с большим запаздыванием. Ну вот я люблю сложные картинки, я знаю, что никто из вас не любит сложные картинки, но тем не менее. Вот посмотрите на очень важную для понимания того, что происходит в Америке, сложную картинку. Это картинка, на которой одновременно попытались запечатлеть и влияние каждой области, каждой индустрии на инфляцию и ее относительную важность в этой инфляции. И одновременно короткое изменение и длинное изменение. Значит, давайте я вам объясню про эти шарики. Размер шарика – это влияние на инфляцию этой конкретной области. Это очень просто. Больше размер – больше влияние. По вертикали это короткое изменение инфляции. То есть за последний там, месяц, да, ну, оно примерно стабильное за последние месяцы держится. По горизонтали это изменение на протяжении 12 месяцев. Значит, что на этой картинке видно? Смотрите, огромный баллон, да, огромный шарик, сервис. Высокое изменение инфляции за последний год, больше 5%. Высокое изменение, ну не изменение, а высокая инфляция, да, больше 5% за последний год. Высокая инфляция за последний месяц 0,3%, это там, почти 4% годовых. И очень большое влияние на инфляцию в целом. Это значит, что в основном все двигается сервисами. Да, там маленькие энергетические сервисы, food away from home, еда вне дома, это тоже сервис в основном, да, естественно, рестораны. И все это находится вот там, да, в северо-восточном углу. Это значит, что вот этот блок двигает вперед инфляцию. И потом, когда мы с вами пойдем смотреть по тому, что происходит в экономике, вы поймете, почему это происходит. Что не двигает инфляцию? Да? Смотрите, что перестало ее двигать, скажем. Это энергопродукты, собственно. Это газ, это бензин, это нефть. Это то, собственно, что продается на бирже энергетическая. Минус 0,6 в последние месяцы инфляция, то есть идет вниз цена в Америке. 2 за год – это фактически таргет-рейт инфляционный. И влияние тоже не очень большое. Да? Обратите внимание, в Америке на Америку energy commodities влияют не очень сильно, да и energy services тоже. То есть Америка вообще достаточно независимая страна от энергетических цен. Еда 1% последний год, 0 последние месяцы. Влияние не очень большое. Американцы не так много едят, хотя obesity – это американская проблема, но тем не менее в экономике не так много еды. И вообще, можно сказать, еда ушла с экрана радара. Да? Она неинтересна нам с точки зрения инфляции сейчас в Америке. Мы, если вы внимательно смотрели наши разговоры, там где-то года полтора назад, мы с вами говорили про инфляционные волны, про то, что еда достаточно быстро добегает с точки зрения инфляционной волны, достаточно быстро уходит, вот она достаточно быстро ушла уже. Да? Вот. Ну и commodities без еды и энергии, они уже давно ушли с экрана. Это первая волна инфляции, она давно уже ушла, как видите. Минус 2% фактически за последний год, минус 1% где-то за последний месяц, и, ну и все, да, здесь, так сказать, уже забыли, здесь идет дефляция в этой области, и эта дефляция уже может вызывать некоторые проблемы дефляционные с точки зрения потребления. Да, то есть вот что такое инфляция в Америке. И исторически за последние 20 лет, сейчас я вам объясню, почему и покажу, и в последнее время. Да, то есть фактически вся американская инфляция – это инфляция стоимости сервисов. Вот смотрите, давайте пробежимся по картинкам. Вот, например, бензин. Да? Америка очень бензиновая страна, потому что Америка – это большие расстояния, это большие двигатели у машин, и все ездят на машинах. Да? Но вот смотрите, да, фактически стоимость бензина на сегодняшний день после огромного инфляционного скачка постковид такая же, как в период 2011-2014 год, да, в Америке. Это в долларах, это в чистых долларах, это не в реальных. То есть вся инфляция, которая прошла за это время, не коснулась стоимости бензина. Да, бензин падал в цене в период, там, скажем, 2015-2018 год, но опять же, насколько, да, там падение на, по сравнению с сегодняшней ценой, где-то, ну, на треть выросло. цена бензина. И об этом можно говорить в короткой перспективе, да, как о проблеме, но в длинной перспективе Америка 2012 года платила за бензин столько же. Да? Никакой разницы. Вот смотрите следующая картинка. Да, электричество. Электричество в Америке очень важно, потребление электричества в развитых странах. Как вы помните, крайне большое, и мы с вами обсуждали этот вопрос, я точно помню, о том, как Америка пытается сократить потребление электричества и делает это не очень хорошо. Да? Ну вот, пожалуйста, да, здесь есть рост постковидной стоимости электричества, где-то с там 0,14 за киловатт-час до 0,18 киловатт-час. Большой это рост, большой, если брать этот короткий период, да, это там на 1/5 где-то рост, все-таки на 20%. Если смотреть на последние 20 лет, то за 20 лет это рост меньше, чем в 2 раза. Меньше, чем в 2 раза за 20 лет это очень невысокий рост, да, сколько это там получается, там 3% примерно годовых. Да, при том, что американский рынок ценных бумаг приносил там 9% годовых, а американский рынок бондов приносил там 4-5% годовых. Получается, что стоимость базового commodity на, так сказать, отставала в 3 раза от акций и в 1,5 раза от стоимости бондов. Да? То есть это нечувствительный процесс. И еще этот процесс стоял фактически с 2010 года по 2020 год. Да? Дальше смотрите. Вот классический товар, который обсуждают, когда говорят про еду. Это молоко. Да? Посмотрите, стоимость галлона молока. Ну, американцы, они галлонами измеряют, а не литрами, но не суть. Да? Стоимость галлона молока не менялась в течение 16. На самом деле, когда вы встречаете американцев, американцы сейчас, я с ними достаточно много общаюсь, они очень любят говорить о том, как подорожала жизнь. И всегда будут вам говорить, что вот я иду в grocery store, да, и мне очень дорого стало покупать продукты питания. Это не так. Американцы ошибаются в массе своей. Я сейчас объясню, почему, да, где корень этой ошибки. Вот смотрите просто для разнообразия следующий, да, например. Да, вот, так сказать, цыпленок. Американская любимая еда мясная, да, курица. Сейчас у нас появится картинка. Курица, иди сюда. Нет.
Сейчас появится, все будет.
Да. Покажите нам курицу, потому что мы иначе не можем обсуждать дальше. А, хорошо, окей. Значит, курица в эфире, мы ее не видим, но я знаю, что там на этой картинке есть. Если можно, только микрофон убрать лишнее, а то там шум. Да, спасибо. Вот, значит, стоимость курятины выросла в 2 раза за те же самые 20 лет. И это те же самые 3%, и ничего страшного не произошло в этом смысле для американцев. Вот. Utilities, да, вот еще одна картинка следующая. Я надеюсь, что у нас в зуме подвисло, а utilities сейчас появится на экране. Тоже, да, но в 1,5 раза за 20 лет, да, стоимость коммунальных услуг выросла. Вот. И вообще, и самый мой любимый график в данном случае, да, вот она, да, вот действительно, теперь я вижу. Самый мой любимый график с точки зрения американской инфляции – это стоимость одежды в Америке. Да, вот следующий график – 12-месячные изменения. Да, здесь уже не чистая стоимость, а изменения, будьте внимательны. Да. Но вот видите, что происходит. Да, изменения около нуля за протяжении всего этого времени. Да, то есть Америка с точки зрения потребления более бедных слоев общества, а там более товарное потребление, Америка живет, в общем, при… там, инфляция от 0 до 3% очень равномерно, и ничего там особенно не изменяется. Да, а вот следующий график, да, он абсолютно по-другому выглядит. Это сервис. Да, это изменение тоже. Да. Не обманывайтесь его плоскостью. Как бы, да. Это не цена, это изменение. То есть, видите, здесь в среднем 2 с лишним процента изменения за 16 первых лет. И посмотрите, какой резкий рост за последние годы. Там средние изменения за последние 4 года где-то там 4,5% сразу. Да, то есть сервисы резко растут. И вот вам следующий график, который, например, автомобили против medical care. Да? Посмотрите, medical care вроде бы после ковида не так быстро растет цена, да, и даже проваливалась вниз. Но вот классическое изменение стоимости товара в районе нуля 16 лет, потом резкий спайк после ковида, и уже сейчас падение до нуля, И совершенно обратная картина в medical service. Medical services 4-5% годовых рост в течение всего периода с начала этого века. Да, и сейчас как раз, да, падение на фоне роста ставок, да, при том, что падение не очень устойчивое, да, и сейчас начинается рост опять стоимости medical services. Ну, почему в medical services это происходит, объяснить очень легко. Происходит это потому, что огромные государственные средства туда вкачиваются, значит, спрос растет, а раз растет спрос, значит, растет цена. И это dead loop. И то, чего не понимает администрация демократов сейчас, что великие обамовские реформы и активное развитие государственного медицинского сектора приводят не к тому, что этот сектор становится доступнее, а к тому, что он становится дороже. И тут из этого никуда не выйдешь. А такая же проблема, кстати говоря, у Британии. Вот. Ну и вообще сервисы, цена на сервисы растет, потому что растет благосостояние американцев. Американский рынок очень активный, американские сбережения все это время росли, американские средние классы, высшие классы за счет роста стоимости американских фондовых рынков, за счет того, что ставка низкая все это время была. Она не только сейчас, она не только вот последние там годы была, да, перед ковидом низкая, она была низкая, в общем, весь этот век. Да, за счет этого богатели, за счет этого создавалась иллюзия формирования капитала. Американский рынок достаточно насыщен товарами, и поэтому больше товаров покупать достаточно сложно, и поэтому низкая инфляция товарная, высокая инфляция сервисная. Что делает высокая инфляция сервисная? Да, потому что вы тратите деньги больше, товаров вам больше не нужно, вы идете тратите на сервисы. Что происходит в этой ситуации? Перекашивается рынок труда, естественно, потому что больше заработок в сервисных индустриях, люди больше идут в сервисные индустрии. Вот следующий достаточно интересный график. Да, немножко надо поговорить о рынке труда американском в данном случае. Вот вам в целом по частному сектору ситуация с рынком труда. Я надеюсь, что достаточно хорошо видно. Сравнительно мелкий график, но я могу вам объяснить. Да? Вот смотрите, да, значит, на протяжении всего этого века фактически создание новых рабочих мест в целом в частном секторе и ликвидация рабочих мест шли примерно одинаковым темпом. Да? Вот кризис 2008-2009 года подкорректировал небольшой рост до этого, накопленный в создании рабочих мест. Потом, начиная где-то с 2011 года и по 2020 год идет опять же, превышение создания немножко над ликвидацией за счет мягкой же монетарной политики. Да? Потом 2020 год резкая ликвидация рабочих мест и очень мало создания. Опять компенсаторный рост по сравнению с ликвидацией у создания до практически 2024 года. И вот мы к 2024 году, да, почему мы сейчас об этом с вами говорим, дожили до точки, когда они в общем в частном секторе сравнялись опять. Да? И сейчас возможно, будет даже некоторая легкая компенсация, но в общем и целом это в принципе достаточно сбалансированный процесс в Америке. То есть, когда мы говорим сейчас про крайне низкую безработицу, как во времена Корейской войны, она должна приходить откуда-то из другого места, не в целом из ситуации с рабочими местами. Вот смотрите, что происходит с производством. Да, следующий график у нас. Это количество рабочих мест в производстве. До кризиса 2009 года, до кризиса 2008-2009 года, как видите, их было больше 1,5 миллиона. Не так много, кстати говоря. Да? Резкое падение после кризиса 2009 года, и так ничего и не происходит с этими рабочими местами. Производство оказалось очень резилиент, оно держится вот, сказать, где-то на уровне сейчас на 500 000 рабочих мест меньше, чем тогда, но все равно это очень стабильная и стагнирующая часть американской экономики. Да? Вот смотрите, что происходит в следующем график в сервисах. Да? Во-первых, вы можете увидеть, что сервисных рабочих мест создается, да, значительно больше. Да? Видите, здесь условно квартальное создание было в районе 6 миллионов еще до кризиса. Сейчас создается где-то в районе 7 миллионов в среднем. Да? То есть цифра становится больше. Да, я, может быть, не очень точно выразился, я бы сейчас подумал. Речь идет, конечно, о создании новых рабочих мест. Да, и там в индустрии мы говорили, и здесь тоже речь идет о создании новых рабочих мест. Объем создания новых рабочих мест в сервисах не падал. Немножко падал после кризиса, да, и быстро вышел на тот же уровень после кризиса 2008 года, и стал больше после кризиса 2020 года. Это парадоксальная совершенно ситуация, да, когда, несмотря на то, что в основном сервисы были закрыты во время ковида, и еще до конца не восстановилась эта индустрия, объем создания рабочих мест, в данном случае намного выше. Вот. Если посмотреть, о каких сервисах идет речь, да, то вот, наверное, последний график по поводу изменения рабочих мест во времени – это финансовая индустрия. Как говорил Довлатов, да, перефразируя его известную фразу, мы очень часто ругаем финансовую индустрию, есть за что. Но вот смотрите, да, в течение 10 лет после кризиса 2008 года финансовая индустрия создавала значительно меньше рабочих мест, чем до этого. И только-только-только стала возвращаться после кризиса. То есть явно не финансовая индустрия, не Уолл-стрит, явно это те самые злые люди, которые перекашивают американский рынок труда в сторону сервиса. Вот. Ну вот еще интересные картинки, тоже просто чтобы понимать. Это создание рабочих мест против потери рабочих мест по штатам. Да? Здесь тоже эта картинка очень характерна. Вот смотрите, Калифорния в последнее время теряет рабочие места примерно по 30 тысяч в год. Да, Калифорния – это лузер стейт, демократы, высокие налоги, проблемы с employment и так далее. Да, хотя Калифорния, посмотрите, остается главным employer. Да, в Калифорнии этот процесс идет наиболее активно. Мы Калифорнию с вами подробно обсуждали, я к этому возвращаться не буду, пересмотрите, если интересно, передачу. Да. Вот главный гейнер, да, главный игрок, который приобретает рабочие места. 60 тысяч рабочих мест новых приобретает Флорида. Флорида это сервис, да, это retirement, это leisure, это entertainment, это чистые сервисные создания рабочих мест. Да? Если вы думаете, что Нью-Йорк очень сервисный город, посмотрите, вот следующая картинка. Нью-Йорк теряет 20 тысяч рабочих мест в год. То есть, в принципе, Нью-Йорк это не такая уж сервисная столица сейчас, да, в Америке. Ну, естественно, там вот точка немножко выше, я уже не стал, так сказать, тратить на это время. Это Техас. Техас приобретает рабочие места. Техас становится сервисным центром постепенно, хотя Техас это большой производственный центр. Вот. Опять же, если говорить про следующий график, да, говорить про то, кто у кого какая. Нет, это не следующий график, там один пропущен оказался. Можно нам по Civilian Employment Rate
Да, сейчас
по.
вернем.
Странно, куда-то он. Видимо, не получилось его, да, перевести на экран. Давайте я расскажу.
Не-не-не, получилось, сейчас вернем, сейчас все
Нет, нет,
будет.
нет, это надо. Пока вы его ищете, я расскажу. Ладно, окей, чтобы время не терять. Значит, если мы говорим про unemployment, тот самый прекрасный unemployment, который очень маленький, как бы сейчас, он очень маленький за счет unemployment белого. Вот он, да, отлично. Посмотрите, да. Несмотря на то, что нам кажется, что сервисы, да, там, не знаю, рестораны, кафе, барбершопс и так далее, это бизнес, в котором во многом работают не белые американцы, это на самом деле основная масса сервисов, о которых мы говорим сейчас, это белые сервисы. Это state services, это сервисы высокопрофессиональные и так далее. Видите, белый unemployment сейчас такой же, как там, в 18-19 годах. Вот. А unemployment среди других национальностей, среди African Americans, среди Hispanic, хотя и вернулся на те уровни, он все равно значительно выше. Да? И это тоже много говорит о индустриальных возможностях Америки, да? Потому что все-таки в индустрии работает больше не белых американцев. Вот. Ну и вот отличная картинка, которую всем надо понимать, что сейчас происходит и против чего возможно будет бороться новый президент Соединенных Штатов Америки, это изменение занятости в государстве американском. Да, видите, здесь нарушение тренда в 2020-2022 годах абсолютно ликвидировано. Тренд на экспоненциальный рост. Государственных служащих становится все больше и больше. Частично, вот следующий график, это за счет служащих штатов. Хотя служащих штатов не так много. Да, здесь всего лишь рост на примерно 200 тысяч человек за последние годы. Вот. Конечно, государство нанимает очень много. И еще один сектор нанимает очень много. Смотрите, следующий график. Это private education and health services. Health services, еще раз обратите внимание еще раз на всю конструкцию. Высокая инфляция health services, много денег уходит на health services много нанимают. Классическая инфляционная спираль в индустрии. Если все эти три факта сопоставить, то достаточно легко понять, что на самом деле лучше health services не стали за это время в мире. И доступнее они не стали. И несмотря на эти огромные расходы и огромный бизнес государственный в этой области, лучше экономика не становится. Вот. Ну, что еще интересно сказать? Да, ну давайте мы уже дальше, наверное, времени у нас не очень много, чтобы все успеть, пропустим дальше графики про employment и остальные. Вот есть график продуктивности. Я думаю, что его тоже стоит посмотреть. До него добежать можно. Average weekly hours of production. Можно нам показать? Значит, это, я думаю, что здесь это для вас уже не секрет и не новость. Продуктивность производства достаточно сильно падает. Где-то с 2016 года. В 2016 году она достигала пика. А у нас, наверное, завис тоже зум, да? Я очень надеюсь, что этот график... Вот он, отлично, график показывается. И где-то с 2016 года продуктивность в производстве падает в Америке. И это во многом соответствует той картинке, о которой мы говорим. Да? То есть если мы резюмируем просто американскую конструкцию, да, чтобы сказать, просто не тратить на нее много времени, да, и двинемся дальше в разговоре, то Америка сейчас растет и растет последние годы за счет сервисов. В сервисах инфляция. Сервисную инфляцию придется как-то сдерживать, продолжать. А при этом, с точки зрения производства реальных товаров, Америка не растет фактически. Да, это странная ситуация, потому что Америка меньше их импортирует, да, не растет с точки зрения производства. И это говорит о том, что реальное несервисное потребление, в том числе, значит, потребление более низких слоев, да, более бедных слоев американцев, оно фактически стагнирует. Да? И когда мы с вами, когда и если мы в следующем сезоне будем продолжать говорить про американские ставки, да, то, конечно, мы должны будем об этом говорить, о том, что американские ставки, которые должны сдерживать сервис, на самом деле одновременно будут сдерживать и развитие материальной американской экономики. И мы будем наблюдать такой продолжающийся декаплинг на фоне того, что сервисы и потребление более богатых растут, они горячие, они занимают все больше людей, и они требуют высокой достаточно ставки для того, чтобы сдерживать инфляционную спираль. В более бедных слоях населения, в более материальном потреблении развивается стагнация все больше и больше. И государству необходимо эти слои населения активно поддерживать, и поэтому государственный бюджет будет оставаться достаточно большим. Остающийся достаточно большим государственный бюджет будет толкать инфляцию. Инфляцию в сервис, а не в товар. Да, потому что эти деньги перетекают в конечном итоге в более обеспеченные слои населения. Это будет вести к естественному желанию американских властей сделать прогрессивность налогов еще больше. Это будет, естественно, вести к давлению на американское развитие производства. И, в общем, вся эта игра, она не очень хорошая для Америки на сегодня. И, безусловно, вот если мы сможем сейчас прыгнуть к графику weekly earnings, да, график того, сколько зарабатывают люди в Америке, да, немного продвинувшись вперед, вот, да, то вы увидите, что, в общем, с начала века это цифры не adjusted на инфляцию. Да, с начала века, видите, здесь не... вот эти, извините, это пунктир, да, там цифры adjusted на инфляцию. Да, с начала века не очень большой рост. Да, посмотрите, на 6-7 процентов за 24 года по когортам, причем везде примерно, да, одинаково по этим когортам, там чуть лучше женщины себя чувствуют, да, там чуть хуже себя мужчины в этом смысле чувствуют, все-таки equality приближается, да, но тем не менее, как видите, все равно еще не достигнуто. Вот. То есть, вообще говоря, американцы не зарабатывают настолько больше, насколько развилась американская экономика за это время. Ну и если посмотреть вот следующий график, он не adjusted на инфляцию, вот там видно, что несмотря на то, что в последнее время там есть некий рост, похожий на экспоненциальный, а рост должен быть экспоненциальным для того, чтобы сохранять процентность свою. как вы понимаете. Тем не менее, все равно это не очень быстрый процесс. То есть Америка при всей своей мощности экономики, при всей своей стабильности, она не является местом, где за 20 век, несмотря на очень мягкую монетарную политику и очень большие стимулы, есть кардинальный рост в благосостоянии людей. Вот. И, ну, наверное, так сказать, завершая разговор про Америку, да, надо проговорить про американские долги. Да, давайте мы перепрыгнем, чтобы у нас хоть немножко осталось времени. Да, то у меня очень много разных графиков про Америку есть. Вот, давайте мы перепрыгнем к долгам. Да, у нас есть такой двойной график по долгам. На него тоже очень важно посмотреть, потому что посмотрите, как по-разному себя ведут в Америке долги бизнеса и долги домохозяйств. Да. Не вижу графика на экране. Появился он?
Да.
Да, отлично. Вот. Значит, смотрите, да, домохозяйства после кризиса 2008 года очень резко сократили, вот, да, сократили свою долговую нагрузку. Это связано в том числе, кстати говоря, с насыщением потребления. И все говорили о том, что это очень хороший adjustment, что это очень правильно, это очень полезно, это очень здорово. Да, но на самом деле это был звонок относительно того, что рынок перенасыщен товарами и потреблять американские домохозяйства не хотят. Если вы ментально выбросите из картинки горб, который возник с 2000 года по где-то 2015 год, да, вот весь этот горб целиком, то у вас получится, что рост долгового потребления домохозяйств идет очень плавно, медленно и, в общем, позатухающий. Скорее всего, он сейчас вышел уже на плато и будет дальше немножко снижаться, опять же, по той же причине. Да, потребление кредитоспособных домохозяйств достигло пика и двигаться ему дальше некуда. Потребление некредитоспособных домохозяйств было вымыто кризисом 2008 года. Вот. А вот займы корпораций, да, и график правый, он показывает там финансовые корпорации и нефинансовые корпорации отдельно, да, нефинансовые там синенькие. Да. Вот. Небольшой делевериджинг прошел в COVID, да, сейчас, но тем не менее, все равно, если посмотреть на тренд, тренд очень, очень постоянный и очень растущий вверх. Да, то есть уровень заимствований там достаточно большой, накопленный. И этот уровень заимствования, естественно, давит на экономику, потому что в экономике при высоких ставках через некоторое время возникнет резкий перекос с точки зрения обслуживания процентного, да, и это будет проблема для американской экономики. И с другой стороны, все это отражается в государственном долге. Государственный долг очень высокий. Следующий красивый график, который у нас есть, это трекер дефицита американского бюджета. Вот. Да, там 20-й год красный, 21-й год желтый. Это выдающиеся периоды, когда этот дефицит очень активно рос. Но при этом там 24-й год фиолетовый, да, он идет вполне себе по траектории 23-го года. Сокращений не видно, и это там, от 2, от 1,5 до 2, где-то там в районе 1,7, 1,8, 1,9 триллиона долларов годового прироста дефицита, который митигируется государственным долгом, увеличением государственного долга. Что такое 1,9 триллиона долларов? Это практически ВВП России больше, чем ВВП Австралии, 1,72, Южной Кореи, 1,71, Мексики, да, 1,79. Вот. Вообще, американский бюджетный офис недавно выпустил свой очередной доклад. Он считает, к 2034 году дефицит достигнет 2,6 триллиона долларов. Это еще более... Это годовой дефицит, да? Это еще более 22 триллионов нового долга к нынешним 34. Да, можете себе представить масштаб. Через 10 лет при нынешних темпах роста ВВП американский долг составит, государственный долг составит 122% от ВВП. Да? Откуда берется дефицит американский? Тоже надо понимать. Значит, американские доходы бюджета растут на 10% больше доходов в этом году. Из них в основном это рост подоходного налога из-за того, что tax reliefs ушли постковидные. Сейчас подоходный налог собирается как раньше. Также точно на 30% вырос налог на прибыль. Почему? Опять же, ушли tax reliefs. То есть на будущее исчерпаны эти ресурсы, да, которые можно потом использовать для увеличения дохода. Расходы на 6% выше. Две трети роста расходов – это увеличение расходов по процентам. На 42% выросли расходы по процентам за один год государства. Да, это очень серьезные изменения. Это изменение будет очень сильно давить на бюджет. Второй блок – это рост финансирования социального страхования и медстрахования. Да, то, что мы с вами обсудили по цифрам сегодня достаточно подробно. Почти половина всего роста расходов – 109 миллиардов долларов в этом году – уже это рост социального и медстрахования. На фоне всего этого, если вы посмотрите следующий график, текущий счет операций. Текущий счет операций традиционно отрицательный. То есть Америка традиционно много занимает на внешних рынках. Да? Когда вам говорят сейчас, что на внешних рынках займов Америке тяжелее занимать, и международное сообщество пытается отказаться от доллара как от резервной валюты, это неправда. Вот посмотрите, да? Здесь классическая, совершенно классическая картинка. Потребление товаров очень сильно в сторону импорта сдвинуто. И только-только-только, так сказать, немножко сервисы продаются больше, чем получаются. Вот. И, конечно, это все делается за счет займов. Займы эти идут. Вот следующий график красивый – это что происходит с импортом и экспортом товаров. Да? Эта картинка, как видите, она никак не меняется. Да? Она стабилизирована. Счет финансовых операций у США минус 906 миллиардов. Что такое счет финансовых операций? Это заимствование у внешних источников. Да? Вот почти триллион чистых заимствований – это ответ на вопрос, что происходит с интересом к Америке у международных рынков. Да? Почему? Почему так происходит? Почему такой интерес? Давайте прыгнем через один график. Это размеры equity рынка. Да, вот. Вот посмотрите, да, синенький – это международная доля equity рынков у Америки. Сейчас, в 2024 году, это 60% от всего глобального рынка. Американская доля. Вот. Основные инвесторы всего мира инвестируют на американском рынке. Один раз японский рынок, да, в период японского бума был примерно на таком уровне, да, 40% со стороны американского рынка. И это уже давно ушло, и этого давно нет. Если кому интересно, посмотрите размер китайского рынка. Да, он темно-синенький. Если вы сможете его найти, да, вот, будет хорошо. Вот. Вот вам главный ответ. Да, люди инвестируют в американский рынок, продолжают инвестировать в американский рынок, будут продолжать инвестировать в американский рынок. От этого никуда не денешься. Соответственно, здесь еще главный вопрос возникает в этот момент. А что будет, если внимание к американскому рынку резко ослабнет? Представляете, каким уровнем изменения финансирования Америки это обернется, да, при том, что это такой рынок сейчас. Если этот рынок упадет, скажем, на 25%, это обернется изменением всего мирового рынка на 15%. 15-процентное изъятие инвестиций из мирового рынка. Это очень много, и в этом смысле американский рынок стабильнее других, ровно потому, что для того, чтобы сдвинуть его по цене очень серьезно, необходимо очень серьезно изменить инвестиционные ожидания всего, как бы всего человечества, да, всей Земли. И, наверное, последний график, который я вам хочу показать, говоря об Америке, вот посмотрите, это прямое следствие такого объема инвестиций, безусловно, да, это изменение американского ВВП по сравнению с ВВП других развитых стран. Да. Сейчас получится, наверное, это последний график у нас на последней минуте. Посмотрите, насколько более устойчиво, да, вот растет американский ВВП по сравнению с другими странами. И опять же, да, это, конечно, следствие не того, что американская экономика сама по себе более сильна, и мы только что с вами говорили о том, что, вообще говоря, в товарном производстве, в товарном потреблении есть проблемы, и Америка выезжает только на сервисах, но общемировое внимание к доллару, да, к американскому рынку заставляет американский ВВП последовательно двигаться вверх и вперед, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Очень долго и много мы говорили сегодня про Америку, к сожалению, не успели поговорить про Китай, хотя в Китае тоже происходят очень интересные процессы, и ровно обратные процессы происходят в Китае. Но тогда у нас будет с чего начать первую передачу в сентябре, мы тогда начнем с подробного разговора о изменениях Китая. Хорошего вам всем лета, удачного отдыха, хорошей нам всем экономики, и давайте встречаться в сентябре и поговорим о том, что произошло за лето, и заодно будем двигаться дальше в изучении экономик разных стран. Спасибо, Женя, огромное. Спасибо вам всем. Спасибо за внимание и всего вам хорошего.
Спасибо большое, Андрей Андреевич, за этот увлекательный сезон. Будем ждать осени вместе со зрителями. Это была программа «Мовчание». Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Я Евгения Большакова. До встречи в сентябре.
Всего хорошего.